Дорогие братья и сестры, сегодня в течение примерно часа мы с вами поговорим об очень важной теме, которая в Священном Писании раскрывается очень много раз. И, к сожалению, этой теме в наших собраниях, в нашей жизни посвящается намного меньше, этой теме посвящается внимание, чем должно было бы посвящаться внимание. Интересно, когда человек читает Священное Писание, он должен выполнять одно очень простое правило герменевтики или правило экзегетики. Это правило заключается в том, что тому, чему Библия посвящает больше внимания, тому нужно посвящать больше внимания в своей жизни. Тому, чему посвящает Библия меньшего внимания, тому меньше внимания нужно посвящать в своей жизни. То есть нужно не только определять, что хорошо, что плохо, и сравнивать это с Библией, но и расставлять приоритеты. Есть такие истины, которые действительно являются истинами, но на которые Священное Писание обращает не так много внимания, которые не должны стать главными истинами в нашей жизни. Вот приведу простой пример, который я очень люблю приводить. Однажды братьям-служителям, ну, такого высокого достаточно ранга, один немецкий богослов предложил серию бесед об оккультизме. Он говорит, я готовил эту тему очень долго, очень давно, у меня есть целая серия бесед, в течение недели по 2-3 часа я буду рассказывать вам об оккультизме. Друзья, ну я думаю, что каждому интересно послушать об оккультизме. И вот братья собрались рассуждать, согласиться на эти беседы или нет. И Скорняков был такой брат, я думаю, что многие его знают, он говорит такие слова. Больше часа о сатане слушать не буду. И все поняли. Друзья, сколько внимания уделяется сатане в Библии? Очень мало. Сколько внимания уделяется дьяволу, его бесам? Очень мало. Друзья, есть люди, которые всю жизнь посвятили изучению вот этих вопросов. Это неправильно. Друзья, вот такие перекосы мы наблюдаем сейчас очень часто, особенно в последнее время, когда речь заходит вот о трех шестерках, там, чипах и так далее. И вот люди посвящают этому жизнь, изучают. Друзья, мне очень понравилось вступление к толкованию Откровения одного брата. Он сказал, я сейчас буду говорить о книге Откровения, но я сразу скажу, что книга Откровения – это книга о Христе, а не о дьяволе. Так же, друзья, да? Когда мы говорим книга Откровения, что у нас в голове у нас? Антихрист, три шестерки и все остальное, друзья. Но этому очень мало внимания посвящается в Откровении. И вот то же самое касается темы благотворительности. Вот если вы возьмете Священное Писание и его, вот, знаете, объективным взглядом, откройте Новый Завет, и объективным взглядом, непредвзятым, будете подсчитывать, сколько текстов касается благотворительности, вы увидите, что их просто колоссальное количество. Просто колоссальное. Ну, может быть, ну, я не знаю, по процентам я не считал, но в моем понимании, что почти каждая строчка Священного Писания, почти каждая страница Священного Писания говорит о благотворительности. И сейчас, конечно, мы знакомы с такой теорией, когда нас учат, и учат правильно, но не совсем, что спасение никак не зависит от добрых дел и так далее. Конечно, это правильно, но здесь с оговорками. Друзья, если читать Библию очень просто, без богословского такого, знаете, ну, осмысления, что ли, очень глубокого, а просто читать Библию, как обычный человек, как ребенок читает Библию, друзья, там очень много связей благотворительности и спасения. А тем, кто постоянством в добром деле ищут славы, чести, бессмертия, тому жизнь вечную. Ну, друзья, взаимосвязь есть. Христос говорит, когда придут к нему люди, он скажет, вот вы меня посетили, да, в больнице вы меня накормили, войдите благословенные. Здесь очень много можно наговорить, что это на самом деле с догматической точки зрения не имеется в виду, что и так далее, и так далее, и так далее. Я слышал все эти разговоры, но давайте все это оставим в стороне и прочитаем Библию просто. Просто, как написано, нам нужно быть добродетельными или не нужно, друзья? Конечно. Обязательно нужно. Нужно прилагать в этом старание и усердие. И поэтому, друзья, эта тема очень важная, и я хотел бы, чтобы мы о ней говорили не только сегодня, но и возвращаясь к этой теме несколько раз. Ну, начнем вот с такой картины. Да, эта картина очень трогательная. Художник Аркадий Александрович Пластов, это вот советский художник, умер в 72-м году, он изобразил вот такую, ну, конечно, это не советский быт, это, может, дореволюционный быт, когда трое нищих, они подходят к тому, чтобы, вот к этому домику, чтобы милостыню, и вот им подают милостыню. И вообще милостыня, друзья, оно не случайно связано с словом «милость», то есть человек, оказывающий милость, и это всегда было одним из важных добродетельностей. Ну, хорошо, друзья. Прежде чем мы приступим к изучению конкретных текстов Священного Писания, их очень много, мы не будем все рассматривать, возьмем только некоторые. И самый главный, который текст мы возьмем в Священное Писание, это из Евангелия от Матфея, 6 глава. Смотрите, не творите милостыни ваши перед людьми. Хотел бы посмотреть немножечко на, вот знаете, такую духовную часть этого вопроса. Пятая глава Евангелия от Матфея. Кто из вас помнит начало пятой главы Евангелия от Матфея? Чему она посвящена? Нагорная проповедь, заповеди блаженства. И, друзья, вот я так написал, Нагорная проповедь, заповеди блаженства. То есть Христос, Он противопоставляет, или Он говорит, что вот раньше было так, а сейчас я говорю вам по-другому. И Он открывает те заповеди блаженства, которые можно было назвать заповедями Нового Завета. Блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы, блаженны изгнанные за правду и так далее, и так далее. Милостивые. И вот эти заповеди блаженства, друзья, они заканчиваются интересными словами. Когда Он говорит о заповеди блаженства, Он сказал о заповеди блаженства, сказал Нагорную проповедь. 12 стих, Он говорит, вы соль земли. 13 стих, 14 стих, 13 стих, вы свет. 13 стих, вы соль земли. 14 стих, вы свет мира. И вот это выражение, вы соль земли, вы свет мира, они, вот эти выражения, очень взаимосвязаны с заповедью блаженства. Потому что иногда мы читаем эти слова отрывочно, вот так, знаете, из контекста мы их выдрали. И тогда у нас возникает вопрос, вот я свет мира, а как мне светить? Вот что такое свет? Или я соль земли, вот мы христиане, соль земли. Вот я конкретно живущий вот в городе Ейске на улице Кузнечная и так далее. Вот как я могу светить и что я могу делать, чтобы быть солью? Друзья, и оказывается, это очень сильно взаимосвязано с заповедями блаженства. Заповеди блаженства – это и есть путь света или путь соли. Если ты будешь милостивым, если ты будешь миротворцем, да, если ты будешь человеком нищий духом, зависящий от Бога, жаждущим и правды и алчущим и жаждущим праведности, если ты всем вот это будет в твоей жизни, то вот это и будет твоим светом и твоей солью. Невозможно быть светом и солью без заповедей блаженства. Нельзя быть светом и солью, не исполняя вот этот текст Священного Писания. И говоря о заповедях блаженства, Он говорит: вот вы свет миру, и вы соль земли. И после этого, друзья, Он начинает большой блок, Иисус Христос, говорить о праведности. Что такое настоящая праведность? Он говорит о том, что если ваша истинная праведность не превзойдет праведности фарисеев, то вы не сможете войти в Царство Небесное. Итак, давай, смотрите, какая интересная логика. Он говорит заповеди блаженства, то есть открывает свое учение в противовес ветхозаветному учению, говорит об истинном учении Христовом. Потом Он говорит, что вот это учение и есть свет и соль, и Он говорит, что вот это учение и есть ваша праведность. Друзья, а дальше Он начинает говорить о практической реализации этой праведности. О том, как она выглядит на практике. И Он говорит о трех вещах. О милостыне, о молитве и о посте. О милостыне, о молитве и о посте. О молитве мы уже с вами поговорили в прошлый раз. О посте мы еще с вами поговорим в будущем. А о милостыне мы поговорим сейчас. То есть, друзья, вот эта взаимосвязь, она очень хорошо прослеживается. Посмотрите, заповеди блаженства, вы свет и соль, заповеди блаженства, потом вы свет и соль, если вы исполняете эти заповеди блаженства, и вы являете истинную праведность. Если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев и мытарей, фарисеев и книжников, но опять-таки это сравнение с Ветхим Заветом. И здесь он переходит к шестой главе. Здесь, друзья, маленький текстологический нюанс. Вот если бы мы с вами читали на греческом, я прошу прощения, скорость всех устраивает мои речи, нормально? Так, гостей, ничего не смущает, не надо там убавить немножко. Друзья, если бы мы читали с вами на греческом, у нас чуть-чуть было бы более понятно. Дело в том, что в шестой главе в первом стихе и в шестой главе втором стихе в русском языке стоит одно и то же слово «милостыня», а в греческом разные слова. Давайте я вам немножко прочитаю. Сейчас скажу. Шестая глава, первый стих. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми». Второй стих. «Итак, когда творишь милостыню...» Одно и то же слово в двух стихах, да? «Итак, не творите милостыни вашей пред людьми». Второй стих. «Итак, когда творишь милостыню». Почему эти два разных слова переведены одним словом в русском языке? Этому есть очень важное объяснение. Я не знаю, хватит ли у меня слов это объяснить, но, может быть, постараюсь. Но в греческом там немножко по-другому. Вот 6 глава, 1 стих, вот это слово «милостыни», здесь говорится о праведности. «Итак, не творите праведности вашей пред людьми». Давайте посмотрим на эту логику еще раз. Итак, заповеди блаженства. То есть вот они, заповеди. В противовес 10 заповедей Ветхого Завета. Исполняя эти заповеди, вы становитесь светом и солью. в этом и есть ваша праведность. И теперь он говорит, что вот эту праведность, которую теоретически я вам сейчас описал, я вам рассказал, вам теперь нужно в своей жизни сотворить. И так не творите вот этой праведности перед людьми. То есть 6 глава – это начало практического применения всей 5 главы. Сотворение в своей собственной жизни праведности, о которой была речь в 5 главе. И эта праведность, которая в первом стихе обозначена здесь словом «милостыня», но это праведность, она состоит из трех частей. Я уже говорил, это милостыня, именно добрые дела. Во втором стихе слово «милостыня» означает именно добрые дела. Это молитва и это пост. Милостыня, молитва и пост. Вот это и есть сотворение праведности в своей жизни, в нашей жизни. Это и есть практическая реализация 5 главы «Вы свет миру, вы соль земли». Это и есть практическая реализация заповеди блаженства. Прежде чем мы пойдем дальше, немножко, друзья, скажу, почему переводчики синодального перевода, они перевели слово «праведность» как слово «милостыня». И это было объяснение с их стороны. Оно заключается в том, что самый простой путь достижения праведности – это сотворение милостыни. То есть праведность и милостыня, милостыня – это очень взаимосвязано. Мы это чуть позже увидим. Человек, который творит милостыню, если он это делает правильно, он становится праведным. То есть он сотворяет свою праведность. Поэтому, чтобы не запутать что ли людей и так далее, что значит сотворить праведность, поэтому переводчики используют другое слово «милостыня», но мне кажется, они чуть больше запутают. Вот. Мне бы проще было бы, если здесь осталось слово «праведность». Но не важно, друзья. Итак, важно то, что милостыня, вот милостыня, да, или добродетельность, или пожертвование другим людям, взаимопомощь, это не просто нравственная такая, категория. Это не просто, хорошо. Это категория, вот эта добродетельность, она органически входит в дело нашего спасения. Она взаимосвязана с нашей праведностью. Милостыня, то есть то, что мы делаем, это процесс сотворения своей праведности. Конечно, я надеюсь, те, кто в церкви меня давно знают, понимают, что я не учу, что человек становится праведным собственными делами. Но гости могут так подумать, и поэтому я еще раз скажу. Конечно, мы получаем праведность от Христа, но реализация этой Христовой праведности в повседневной жизни происходит при помощи, в том числе, и милостыни. Поэтому я очень хотел бы об этом сказать в самом начале, чтобы не подумали вы, что учение о благотворительности, учение о пожертвованиях, о том, чтобы помогать ближнему, это такая, знаете, нравственная конструкция, которая неплохо было бы человек, чтобы ее имел. Но на самом деле это исключительно этическая такая норма. Хорошо, если мы будем добрыми. Нет, так и нет. На самом деле это важнейшая часть сотворения. То есть сотворение или творение, превращение в жизнь той праведности, которую дает нам Христос. Это очень важная составляющая нашего духовного развития, духовного роста. Кстати, друзья, я напомню, что у нас не совсем проповедь, хотя больше, конечно, с моей стороны идет речь. Поэтому, если у вас есть вопросы, можете легко поднимать руку. И не только вопросы, но и несогласия у нас за это не наказывают. И также можно высказать свои дополнительные мысли какие-то, если у вас они есть, конечно. Друзья, буду рад услышать, если с вашей стороны будет какое-то дополнение. Но идем дальше. Итак, прежде чем мы перейдем к самому тексту, второму стиху и дальше, хочу показать вам вот такой флаг. Кто знает, флаг какой страны это, этот флаг? Флаг какой страны здесь изображен? Кто знает? Как? Советского Союза. Лидия Ивановна, я удивлен. Не так давно был Советский Союз, чтобы вы забыли, как выглядит флаг Советского Союза. Вьетнам. Ближе, но нет. Нет, давайте еще немножко погадаем. Кто с географией силен, пожалуйста, можете предположить, что же это за страна такая. А? ЮАР, нет. Где-то в таких же названиях, но это не ЮАР, да. Я думаю, что, может быть, многие из вас даже название такого не знают. Это Республика Мьянма. Все знают, все... точно, это же Республика Мьянма, да, конечно. Не Бирма, а? Да, это ранее Бирма, да, Светлана Петровна. Друзья, Светлана Петровна знает, что Мьянма – это ранее Бирма. Потрясающе. Вот, это государство в Юго-Восточной Азии. Но сюда, например, а вы знаете столицу города, столицу Мьянмы? Халой. Нет. Нет. Ну, я, друзья, я даже не могу это выговорить. Нейпидо. Нейпидо. Но это не важно. Знаете, почему я показал здесь фотографию флага или изображение флага Мьянмы? Дело в том, что одна компания, которая занимается благотворительностью или исследованием благотворительности, она каждый год проводит исследования стран и каждую страну выделяет так называемый индекс благотворительности. То есть, что это означает? Делается опрос общественного мнения, сколько человек в этой стране вот, жертвует на благотворительность. Как часто он это делает, как много людей в этом задействовано. И вот поэтому, по этим ответам формируется индекс благотворительности. Какая страна больше жертвует, ну, в какой стране больше развита культура жертвенности, в какой меньше культура жертвенности и так далее, и так далее. Вот, друзья, на первом месте это республика Мьянма. То есть самый большой индекс благотворительности это республика Мьянма, 65%. Друзья, это означает, что больше 80% жителей этой страны жертвуют на благотворительность. Больше 80%. Вы знаете, на каком месте находится Россия? Друзья, Россия далеко после Буркина-Фасо, после Кот-д'Ивуар, после Сальвадора, Албании, Габона, Молдавии. Вот. И Руанды, Словакии, Португалии, Польши и Мексики, Японии и так далее, и так далее. Друзья, Россия на 124 месте с индексом благотворительности 20. То есть это означает, что почти, ну каждый пятый человек, 20 человек из 100, да, каждый пятый, иногда в своей жизни что-то делал, так как бы, да. То есть это колоссальный, ну, такой низкий уровень. Я, кстати, это заметил вот по своей жизни то же самое, потому что, вот, например, американцы, допустим, они намного более жертвенные люди, чем русские. Вот даже бедные американцы, они приучены, чтобы помогать другому человеку. На втором месте Индонезия, кстати. На третьем месте Кения. Обратите внимание, не очень богатые страны, да? Вот Мьянма, вот чтобы вы понимали, в Мьянме домашние компьютеры есть всего у 13% населения. То есть 13%. Доступ к интернету есть у 24% населения. То есть из 100 человек 24 имеют доступ к интернету, 13 только имеют компьютеры. И при этом 65 жертвуют на благотворительность, а 80 задействованы в благотворительной деятельности. Но Индонезия и Кения тоже, я скажу вам, не самые богатые страны. Вот уже на 4-м месте Новая Зеландия, на 5-м Соединенные Штаты Америки, на 6-м Австралия, Канада, Ирландия, Арабские Эмираты, Нидерланды, Великобритания, Сьерра-Леона, Мальта и Либерия, Исландия и Таиланд. Друзья, то есть, в общем-то, лидируют страны не очень богатые, но и богатые страны, типа Соединенных Штатов Америки, они тоже на достаточно высоком уровне. Друзья, вообще русский человек, это человек, который привык больше получать. Ну, один еврей сказал, что русского человека в Израиле сразу видно. Вот переезжий, когда человек переехал в Израиль и живет в Израиле, это видно сразу, что он недавно переехал, у него на лбу написано «не додали мне». Как бы не додали. То есть мне еще что-то нужно. Друзья, это русскому человеку свойственно. Я не хочу обижать русских, я сам русский. Но это свойственно русскому человеку больше просить, чем давать. И это действительно так и есть. И если, например, в других странах люди, они больше приучены сами что-то делать и жертвовать со своей стороны, то в России человек больше приучен на барское плечо, как бы рассчитывать на барскую руку, да, что мне с барского плеча там перепадет немножко денежек или еще чего-нибудь. Но это просто статистика. Почему я эту статистику привел? Не просто для разнообразия, а для того, чтобы мы с вами немножко задумались. У нас есть генетическая нерасположенность к благотворительности. И мы, как христиане, нам приходится немножко себя переламывать, потому что это не свойственно наше. Вот если бы мы были жителями Мьянмы, возможно, эта проповедь была бы не нужна. Но россиянам эта проповедь нужна, потому что нам не свойственно жертвовать, не свойственно заниматься благотворительностью. Да. Слава Богу. Хорошо. Да. Друзья, теперь давайте пойдем непосредственно к тексту. Внимание, тише, братья и сестры. Итак, друзья, мы с вами посмотрели на духовное основание благотворительности, милосердия, добрых дел, о том, что это действительно часть сотворения праведности, это часть этого процесса. И теперь давайте посмотрим на то, как Христос учит. Интересно, что послания апостола Павла, других апостолов, они учение о благотворительности развивают более основательно. Да? Мы еще на эти тексты посмотрим. Они более так, знаете, развернуто раскрывают учение о благотворительности. Христос же говорит достаточно кратко. И почему? Потому что он говорит о самом важном, о самом нужном. И понятно, что потом уже церковь, потом уже вот апостолы, они не то что дополняют, а разворачивают, раскрывают учение Христа. И мы на их мнение тоже посмотрим. Но вначале давайте посмотрим на то, что сказал Иисус Христос. Итак, со 2 стиха. «Когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». У тебя же, когда творишь милостыню, да? «Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Друзья, давайте вам задам вопрос. Какая основная мысль этого текста? Простой вопрос очень, не надо долго думать. Какая основная мысль этого текста? Чтобы милостыня была... тайне. Хорошо, это основная мысль. Кто из вас может сказать какие-то другие мысли, которые в этом тексте содержатся, но которые, может быть, не основные и не так ярко их заметно? Пожалуйста, посмотрите на этот текст внимательно и посмотрите, что из этого текста можно извлечь для своего назидания в этом тексте. Пожалуйста. Да, творить милостыню можно лицемерно, да? То есть это... неправильный способ творения милости. Это можно творить лицемерно. Хорошо. Еще какие мысли? Пожалуйста, Веня. Да, то есть, от способа сотворения милостыни, от того, как ты ее сотворил, лицемерно или нет, зависит воздаяние от Бога, да? Друзья, кстати, обратите внимание, это очень важная мысль. Оказывается, воздаяние от Бога непосредственно связано с твоим способом служения благотворительностью. Это очень важно. Хорошо, еще, пожалуйста. Да, Матфей. То есть, да, он получает какую-то награду, ну, в виде похвальбы, в виде того, что ему там медаль дадут какую-нибудь, я не знаю, грамоту, он уже свою награду получает, и больше награды никакой не будет. Можно сделать вывод, что за милость есть награда. Эта награда, она или маленькая, или большая, но она одна. Друзья, представьте себе, что у вас есть, ну, например, какая-то вещь, которую вы можете поменять на какую-то другую вещь. Или на спичку, или на миллиард долларов. Вот на что поменять, то и получите. Вот это ваше право. Вот так же и милосердие. Вот когда мы оказали милосердие кому-то, вот за это награда. Или тебе спасибо скажут и похвалят, и грамоту дадут. Или в Царстве Божьем награда, или Бог от тебя что-нибудь даст. Тут как бы... любая награда, но одна. Вот выбирай, какую хочешь. Вот если ты выбрал земную награду, то от Бога уже не получишь. Вот такая вот интересная валюта, которую мы здесь видим. Пожалуйста, еще какие мысли вы здесь видите, Миша? Отец видит тайны. Друзья, очень хорошая мысль, что когда мы творим милосердие, милостыню оказываем, и никто этого не видит, но есть тот, кто это видит. Кто это видит? Это видит Отец Небесный, он видит тайное. Друзья, кстати, это же самая мысль и в молитве, да, Отец твой, видящий тайное, в молитве тоже, да? Здесь очень похоже, я не зря сказал, что молитва, пост и милостыня – это однотипные такие понятия, да, Христос учит вместе им. Еще, пожалуйста, да. Ну да, тоже хорошая мысль, да. То есть явно люди, то есть Бог воздаст тебе явно, и ты получишь. Ну и так как явно тебе воздали, то и другие же увидят это, да? Это хорошая мысль, да, хорошая. Есть, друзья, еще какие-то мысли? Ну давайте коротко повторим и некоторые новые скажу. Начнем с самого начала. Итак, здесь написано, когда творишь милостыню. Обратите внимание, друзья, здесь не написано, если творишь милостыню. Здесь написано «если». То есть это не условие. То есть это не то, чтобы можешь делать, можешь не делать. Здесь написано «когда». То есть это обязательно, друзья. Это не право выбора человека. Человек, не написано «если ты будешь молиться, то зайди в комнату». «Если ты будешь там поститься, это выбор твой. Хочешь – молись, хочешь – не молись». Нет, друзья, с милостыней не то же самое. Как и христиан. Вот знаете, вот очень важно. Представьте себе, друзья, человека, который... христианин, вот он вышел, например, в церковь свидетельствовать о себе, и он бы сказал: братья и сестры, вы знаете, я христианин уже 20 лет, хожу на собрания, в хоре участвую, проповедую, но вот такая у меня слабость, я ни разу никогда не молился. Ну или молюсь, ну раз в год, может быть реже, ну так вот у меня немощь такая. Что вы о нем скажете, друзья? Вы скажете: извините, а что это за христианин такой, да, который не молится? Друзья, вот милостыня, она здесь стоит в одном ряду с молитвой. Вот те же самые слова: когда молишься, когда творишь милостыню. Друзья, это то же самое, вот если человек не молится, то же самое, что если он не творит милостыню. Это одинаково. Это образ жизни христианина. Не может быть человек христианином, если не творит милостыню. Не может быть. Как он не может быть без молитвы? Итак, когда? Первое слово, то есть это не условие. Слово творишь, друзья, творишь, говорит о том, что это процесс творчества, процесс созидания. Это не случайно. Знаете, я шел по улице, ну вот я расскажу вам пример. Ехал по улице, сестра стоит, голосует. Я остановился, она говорит, ну в туалете было дело, она говорит: ой, как хорошо, что остановился, подвези меня. Я ее подвез по дороге. Друзья, ну как бы случайно получилось. Я ехал по этой улице, я не планировал. Здесь минимальный акт сотворения, минимальный. То есть я почти ничего не делал. Я просто ехал, и единственное, что я сделал, я остановился. Слово «творишь» в данном случае имеет очень широкую такую трактовку, такой, знаете, глубокий смысл. Это процесс созидания. Это не случайно, не мимоходом. Об этом ты думаешь, ты это реализуешь, ты это делаешь. Вот, друзья, кто из вас там что-то творил в своей жизни, в хорошем смысле слова творил, да? Что-то натворил такое. Вот, например, дом построил, еще что-то. Очень много усердия в это входит, очень много усилий. Вот это слово «творишь». Милостыню надо творить. То есть прилагать к этому свое творчество. Об этом надо думать и переживать. Хорошо, друзья. Уже сказали эту мысль, я повторю, что милостыню можно творить правильно, а можно творить неправильно. Мы говорили о том, что молиться тоже Христос учит. Он говорит: когда молитесь, вот так вот молитесь. Он не говорит: молитесь как хотите. Молитесь, как у нас сердце у вас лежит. Да? Вот есть определенные правила молитвы. Молитесь же так, да? Вот та же самая и с милостынью. Неправильно делать милостыню неправильно. Но если в молитве человек помолился как-то неумеючи, то Господь все равно слышит. Нигде не написано, что ты молишься неправильно, и поэтому Бог тебе не ответит. Такого текста нет. А вот в милостыне такое и есть. Творишь неправильно милостыню, Бог за это тебя не похвалит, не воздаст, будет бесполезно. Поэтому если в молитве Господь нас учит молиться, но если ты не умеешь все равно молить как можешь, то в милостыне нужно правильно это делать. И слово «правильно» здесь имеется в виду что? В первую очередь правильно это какое слово? Тайна. Друзья, первое самое правило милостыни – это милостыня тайная. Об этом мы с вами чуть-чуть позже поговорим. Друзья, еще эта мысль тоже отмечалась Вениамином. Мы о ней сейчас еще повторим, что от того, как мы правильно поступаем с людьми, как мы правильно жертвуем, как мы оказываем милосердие, добрые дела оказываем, друзья, от этого зависит воздаяние Божие. Если в вашей жизни, друзья, очень мало воздаяний Божьих, возможно, вы что-то не так делаете с милостью. Попробуйте быть более жертвенным. Попробуйте быть более милостивым. Попробуйте оказывать кому-то добродетельность. Вы увидите, что в вашей жизни Бог будет явно отвечать намного больше, чем отвечает это сейчас. Это закон духовный, друзья, и он 100% работает. Итак, мы идем дальше. Время у нас стремительно бежит. Мы уже с вами 40 минут проводим эту беседу. 30, точнее. Следующее, друзья. Мысль, вот основная мысль этого текста, чтобы милостыня твоя была в тайне. Вы знаете, друзья, что иудеи в то время, когда Христос говорил, вообще иудеи, они больше, чем все другие народы, они отличались благотворительностью. То есть у них это было в культуре. Вот по индексу благотворительности они были бы еще выше, чем Мьянма. То есть это такая достаточно такая благотворительная нация была. Но проблема была в том, что их благотворительность, она была достаточно открытой. То есть они, вот то же самое, как молитва. Фарисеи же много молились, да? Вот помните, Христос говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев и закон, и книжников. А дальше он говорит о молитве. Но ведь они же тоже молились. Как же мы можем превзойти их в молитве? Мы же не можем больше их молиться. Мы же не можем 24 часа в сутки молиться. Он говорит о другом виде молитвы. То же самое, друзья, он не говорит о том, что наша благотворительность должна количественно превзойти иудеев, фарисеев. Потому что это невозможно. Они очень много тратили на это. Он говорит о чем-то другом. И вот первое, на что он отмечает, это должно быть другой мотив, другая составляющая нашего сердца. Она должна быть, милостыня, не открытая, а тайная. Она должна быть скрыта от всех людей. Выражение, чтобы левая твоя рука не знала, что делать правая, это выражение, оно означает, ну, просто, чтобы никто не знал. Это, друзья, ничего здесь особого нет. Это не значит, знаете, вот один человек говорит, ну, ты реально, вот я встречал человека, который говорит, вот этот текст надо понимать так. Вот у меня в кармане есть деньги, я должен правую руку засунуть и вот не глядя отдать, чтобы даже левая не видела, что, сколько правая там дала, понимаете? Друзья, конечно, это не так нужно понимать. Чтобы твоя правая рука не знала, что делать левая, это означает, вот это выражение означает, чтобы никто не знал, и все. Это не означает, чтобы ты сам не знал. Это означает, чтобы никто другой не знал, чтобы это было в тайне. Это просто обиходное выражение, оно очень часто использовалось. Также, друзья, это выражение, оно еще используется, знаете, в каком моменте? Вот в Талмуде рассказывается про одного раввина, очень благочестивый человек от древних времен, который, когда жертвовал, он, знаете, что делал? Он привязывал мешочек к своей спине и туда клал, ну, там, деньги, еду, чтобы бедные брали сами. Почему? Чтобы они не смущались, что он им помогает. Ну, знаете, как вот, например, я вот помог человеку, и человек тебе говорит, о, мне Денис помог, вот, спасибо тебе большое, там, так далее, так далее. Как бы немножко человек смущается, да? Потому что, ну, в помощи есть вот эта со стороны, что ты человек помогающий, он немножко как бы, ну, как бы автоматически, что ли, выше становится. Христианам это недопустимо. Мы должны понимать, что мы служим Богу, и поэтому никакой такой высоты нет. Но вот этот человек, он решил, чтобы вот эти бедные не смущались, он даже вот сделал так, чтобы он не видел, кто берет. Вот это выражение, чтобы никто не знал, оно два смысла имеет. Чтобы никто не знал в плане того, что ты никому не хвались, но и второе выражение, чтобы ты не превозносись над теми людьми, кому ты помогаешь. Чтобы этого не было. Он сравнивает с лицемерами, которые стоят на углах улиц, которые трубят пред собою, которые почести себе требуют, чтобы их... Но люди хвалили за то, что они жертвуют. Ну, вы знаете, вот бываешь в разных местах, и написано, например, вот, допустим, я был там на Исаакиевском соборе, вот там, знаете, залазишь там высоко-высоко там по этой лестнице, там такой висит огромный-огромный колокол, и вот там на колоколе написано, этот колокол был отлит на деньги мецената такого-то там в таком-то году, там еще и телефон, наверное, его выбить, чтобы все позвонили и сказали ему спасибо, что он такой добрый. Друзья, то есть на самом деле эта черта присутствует. И поэтому Христос учит, чтобы наша милость не была тайной. Вот эта тайность, это то, что совершенно противоречит нашей внутренней природе. Нам хочется сказать. Нам настолько хочется сказать, что иногда мы просто не можем. Вы знаете сказку про одного человека, который узнал одну тайну, и ему сказали никому не говорить. И что он сделал? Он побежал в поле, вырыл ямку, и в эту ямку сказал эту тайну, понимаете? И закопал эту ямку. Ну, потому что, ну, хоть кому-то хотелось сказать. Но там было семечко, оно выросло, превратилось в дерево, дерево принесло плод, птичка съела плод, узнала тайну, рассказала всему миру. Вот это в этой сказке так заканчивается. Друзья, поэтому вот сохранить по-настоящему в тайне, это очень сложно. Вот по-настоящему в тайне сохранить сложно. Вот я хочу эксперимент провести такой, вот вам предложить. Вот попробуйте сделать какое-то по-настоящему доброе дело, так, чтобы никто об этом не узнал. Вот я еще раз скажу, друзья, в этом тексте, то есть, чтобы левая рука не знала, что делать правая, там имеется в виду, чтобы никто не знал, чтобы ты никому не сказал. И никто не узнал, в смысле, даже тот, кому ты помогаешь, чтобы не узнал. Да? То есть, никто бы не узнал. А вот и подумайте как. Ну вот Николай Чудотворец в трубу залазил, вот, а потом в Санта-Клаус превратился. Вот, но эта история известна, да? То есть, я к чему хочу сказать? То есть, это очень сложно сделать, но это можно сделать, это можно сделать. Можно сделать так, чтобы ты помог человеку, и это абсолютно в тайне осталось. И когда я стал об этом тексте думать, я вот подумал, а в моей жизни вот сколько много случаев, которые действительно благотворительность, вот именно по этому принципу. То есть не просто помог, а помог по-настоящему в тайне. Я подумал, я вспомнил один случай, хотел вам рассказать, но потом подумал, что если я расскажу, вот он не будет уже в тайне. Да? Вот, то есть я не буду рассказывать. Ну, расскажу, но он уже не будет в тайне, да. Вот, например, вот я расскажу случай, но, к сожалению, уже получу награду от вас. От Отца Небесного не получу. Вот однажды был такой случай, я познакомился с одной семьей. Достаточно бедная семья, живут в очень-очень скудных условиях. Это было не так сильно далеко перед Рождеством. И после познакомства с этой семьей я уехал в поездку. Был в поездке, точнее, и вот еду в машине и вспоминаю, что завтра Рождество, и я вспоминаю про эту семью. И я вспоминаю, что живут они в маленькой церкви. Я вспоминаю наше Рождество, что у нас будут подарки, что дети будут радоваться. В той церкви вряд ли это будет. И у меня созрел план подарить им, этой семье, подарок на Рождество всем детям. Но они живут очень далеко, то есть от меня это было километров 600, наверное. Как это сделать, неизвестно. И тогда вторая мысль, что ладно. Мысль хорошая, я хотя бы молодец в том, что у меня мысль такая хорошая возникла. Но невозможно все сделать. А еду я за рулем, в смысле в машине, брат за рулем едет, он меня везет. И тогда, друзья, вот тут происходит вот этот акт творчества. Написано, когда творите милостыню, вот когда творите, вот этот акт творчества. Можно подумать. И тогда я придумал один план. Я зашел в интернет, посмотрел службы такси в этом городе. И стал прозванивать службы такси. Я говорю, у меня такое вот желание, чтобы ваш сотрудник поехал в магазин, купил вот такие-то продукты и завтра в такое-то время привез в эту семью, вот, а я вам на карточку деньги перешлю. Они говорят, мы можем это сделать, вы привезите лично, дайте нам деньги, скажете список. И примерно 5 или 6 такси отказалось. Но 7-е такси согласилось. Говорит, хорошо, перечисляйте нам деньги, и мы все сделаем. И вот, знаете, так и получилось. В общем, я им отправил сумму денег на карточку и по смс-ке отправил продукты, адрес, куда это все доставить и время. Но самое это интересное, что я же не могу позвонить этим людям и спросить, как там, вам пришла посылка, понимаете? Передали вам деньги, это подарки. А кто знает, может, это таксичники, они просто себе эти деньги забрали, сказали, спасибо, молодец, список прочитаем. Вот. И вот оказалось тайне. То есть получается, что в тайне сохранить это было очень сложно, потому что как узнать? Вот ты позвонишь и узнаешь. Или не позвонил, и ему не знаешь, что делать. Ну, прошло какое-то время, и потом я с этой семьей встречался, и они просто рассказывали. Вот, знаешь, у нас такой интересный случай был, и рассказали, что на Рождество им привезли подарок. Вот, и таким образом я узнал, что это сработало. Но сам факт, что вот кроме этого случая, я больше ничего другого не вспомнил в своей жизни. Когда я действительно делал благотворительность вот в полной тайне, как это написано здесь, в полной тайне. Вот попробуйте, давайте мы сделаем эксперимент, братья и сестры. Попробуйте сделать в течение ближайшего времени, в течение месяца этого, сотворите, то есть придумайте, проявите акт творчества, чтобы проявить какое-то милосердие, добродетельность, но чтобы это осталось в тайне, чтобы никто не узнал, не тот человек, которому вы оказываете добродетельность, и не один другой человек. Потом всем расскажете, нам поделитесь на собрании. Вот. Шучу. Друзья, это непросто. Это непросто. Хотя я, конечно, читал много толкователей, и вообще учение о милосердии, оно не только это тайное учение, друзья. Милосердие может быть и не тайное, оно может быть явное, когда мы просто помогли человеку, когда мы пришли домой ему помочь, купили продукты. Друзья, не обязательно, чтобы все наше милосердие было тайным, это не обязательно. Здесь говорится о направлении, чтобы у нас было направление не трубить перед собой. Чтобы мы, какой-то брат нашей церкви попросит помощи. Ну, я подойду к нему и скажу, хорошо, я могу тебе помочь. Но невозможно ему помочь чтобы он не узнал. Невозможно помочь. Обязательно узнает. Тогда я скажу, ладно, раз невозможно, чтобы это было в тайне, тогда вообще помогать не буду, потому что это будет не тайно, это не работает. Ну, и тогда мучайся сам. Друзья, во многих случаях это просто невозможно так сделать. Но стремиться к этому мы должны. Направление к этому должно быть наше, чтобы мы были с вами благотворительными такими тайнами. Да? Это очень, очень хорошо. Может быть, какие-то вопросы, друзья, есть у вас?
Это примерно похоже на то, как кладут кассу денег.
Да, примерно похоже на то. Просто знаете, вот когда мы говорим о благотворительности, мы не говорим о кассе в церкви. Потому что это немножко другие вещи, чуть-чуть другое. Хотя это тоже, конечно, жертвенность, это тоже жертвенность. Да, но это похоже, да. Я согласен, брат Сергей, это очень хорошая мысль. Идем дальше. Теперь у меня будет 4 слайда. в которых мы ответим на три вопроса. Четыре слайда, три вопроса. Первый вопрос – это вопрос «Кто?». Кто может заниматься благотворительностью? Вопрос «Кто?». Все. Но знаете, я не раз и не два сталкивался с таким мнением, что вот, знаете, один, вот позвала меня одна семья в гости. Ну, мы беседовали, и потом они говорят: «Денис, давай мы помолимся, чтобы Бог нам подарил достаток в семью, 500 тысяч в месяц рублей. И если у нас будет достаток 500 тысяч в месяц, то мы 100 тысяч в месяц будем жертвовать на благотворительность». Я говорю: «А у вас какой достаток сейчас?» Они говорят: 50 тысяч. Я говорю: «Да не проблема, жертвуйте 10 тысяч». «О, нет. 10 – это много. Вот когда у нас будет 500, тогда мы будем жертвовать 100. А пока у нас 50, мы ничего жертвовать не будем». Друзья, вы знаете, вот многие люди, они же считают, что благотворительностью могут заниматься только богатые люди. Мне понравилось одно выражение: чтобы быть добрым, не надо быть богатым, надо быть добрым. Да? Чтобы быть добродетельным, не надо быть богатым, надо быть добрым. Бывают люди очень богатые, но недобродетельные. Бывают люди очень бедные, но добродетельные. И поэтому ответ на вопрос «Кто?» заключается в том, что это не зависит, друзья, от вашего материального состояния. И в качестве примера я хочу привести вам церкви македонские. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит о церквах македонских: «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским». И теперь посмотрите второй стих, какое описание этих церквей. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточна в богатстве их радушия». То есть эти люди находятся в глубокой нищете. Слово «нищета», оно само по себе очень серьезное. Нищета – это не бедность и не скудость. Нищета – это отсутствие материальных благ, необходимых для жизни. Вот что такое нищета? Но здесь не просто нищета, а здесь какая нищета? Глубокая нищета. И помимо глубокой нищеты, в которой находятся эти люди, помимо глубокой нищеты, они еще, друзья, проходят испытание, великое испытание скорбями. Их постигли какие-то скорби, возможно, гонения, скорее всего. И при этом, друзья, находясь в великом испытании скорбями, находясь в глубокой нищете, эти люди получают известие о том, что возможно, точнее невозможно, а пророк Агав пророчествовал, что в Иерусалиме будет голод. И апостол Павел по всем церквам собирает помощь для верующих в Иерусалиме. И что делают македоняне? Они собирают деньги, собирают пожертвования, которые у них были. Итак, друзья, вывод какой? При глубокой нищете и великом испытании скорбями есть что пожертвовать другим. Они приносят это пожертвование апостолу Павлу. Но апостол Павел – человек, имеющий совесть. И он говорит: «Я не возьму у вас это. Я не могу взять у вас пожертвование. Вы и так находитесь в глубокой нищете». Что делают эти люди, друзья? Написано, они убедительно просили. И не просто убедительно просили, а весьма убедительно просили. И у меня возник вопрос, друзья: когда в последний раз мы с вами убеждали людей воспользоваться нашей помощью? Весьма убедительно. Друзья, чаще всего мы весьма убедительно оправдываем себя, что мы не можем помочь. Ну, у меня нет, у меня на проезд нет, у меня на хлеб нет. И я весьма убедительно убеждаю самого себя, что я могу только сказать этому человеку: «Друг, брат, ну иди с миром, грейся, питайся, и пусть Бог тебя благословит». Друзья, но эти люди весьма убедительно просили принять дар, который они собрали в глубокой нищете. Итак, друзья, мне хотелось бы отметить этот вопрос. Кто? Ответить на вопрос, кто может помогать, друзья? У кого есть возможность помогать? Ответ на этот вопрос какой? У всех. Абсолютно у всех людей есть возможность помогать. Это люди, которые находятся в любых обстоятельствах. У них, конечно, друзья, не всегда есть возможность много помогать, не всегда есть возможность помогать так, как помогают более обеспеченные люди. Но у них есть хоть чем-то помочь. Они что-то могут сделать. Друзья, есть какие-то вопросы по этому тексту? Да. Вообще, когда мы смотрим на слово «милостыня» вот именно в греческом тексте, то там по номерам Стронга, если смотришь, то там написано «финансовая помощь», помощь, как сказать, вот, рабочая, да, и вообще любое внимание, вот как вот, ну, какая-то помощь. То есть там не обязательно, конечно, финансовая идет речь, не всегда. Можно помочь какими-то материалами, там какие-то, просто даже прийти и помочь. Это тоже считается, конечно. Да, то есть милосердие, оказывается, оно... Мы потом чуть-чуть позже об этом поговорим еще, но в принципе здесь не только материальная помощь. Но в контексте, вот именно вот этом контексте, здесь речь идет о материальной помощи. Они собирали именно деньги вот здесь, потому что они собирали деньги на помощь нуждающимся в Иерусалиме, там они финансы собирали. Но вообще, в принципе, это слово, оно, милосердие, оно в себя включает очень большое. Вы знаете, вот, например, милосердие можно даже оказать теми вещами, которые как бы нам не очень нужны. Вот у каждого из нас очень много вещей, которыми мы не пользуемся. И они лежат, складируются где-то. Мы легко их можем отдать. Вот легко, абсолютно. Это даже небольшая жертва с нашей стороны. Но это тоже будет милосердие. И это будет хорошо. Но идем дальше, друзья, да? Посмотрите, третий стих какой интересный. Они доброхотны по силам. И дальше сверхсил. Вот слово доброхотны, пожалуйста, запомните его, пожалуйста. Вот обратите на него внимание, и когда мы к нему подойдем, к этому слову в другом тексте, вот вспомните, что эти люди были доброхотны по силам и сверхсил. Почему это важно? Вот смотрите, вот глубокая нищета, то есть ничего нет. Великие скорби. И они отдают то, что у них, может быть, какие-то последние гроши остались. Как они это делают? С принуждением или нет? Они это делают доброхотно, друзья. Они это делают с желанием. У них желание жертвовать больше, чем у них силы жертвовать. Они доброхотны по силам и доброхотны сверх сил. Это очень-очень важно. Второй вопрос, друзья, сколько? Итак, вопрос, кто? Второй вопрос, сколько? Сколько жертвовать? Время, деньги? Последнее отдать, да? Вдова дала последнее. Но, друзья, вы знаете, на самом деле, если по такой логике, ну, как бы судить, мы не сможем так жить. У нас очень много есть, все отдать мы не можем. Ну, вот расскажу вам один пример. Один брат покупал себе машину новую, хорошую новую машину. У него была старая машина, она была подержанная довольно серьезно, но на ходу нормально двигалась, в общем-то, ездила. Ну, но он на ней сам ездил довольно неплохо. И тут у него появились финансы, и он покупает себе новую машину. А старую машину, вот жена, с женой не советуются, и куда деть. Ну, и они решают ее не продавать, потому что Бог им посылает новую машину, а решают подарить ее одной бедной семье, у которой машины нет. Ну, вот они, значит, это сделали, и тут один брат, всегда находятся такие братья, знаете, вот такие вот в кавычках, говорит, ну вот, отдаешь Богу то, что самому не надо, отдал бы новую ему, а себе бы оставил старую. Ну, звучит-то красиво, да, звучит. Ну, действительно, вот купил новую машину, а Богу отдал старую. Друзья, но по факту жизни, вот то, что сделал брат, это действительно хорошо. И то, что этот брат сказал, отдал бы ему новую, скорее всего, этот брат вообще ничего никогда не делал в своей жизни, вообще ничего, даже копейки не пожертвовал, скорее всего. То есть обычно критикуют тех, кто ничего не делает. Вот, но я к чему-то говорю, друзья, вот мы можем говорить хорошо, последнее отдать, это очень здорово. Но по факту жизни, мы не можем так жить. Но если последнее отдать, это значит, нам дома надо все раздать, свои все машины. Да, нет, я вас... Нет, вообще вы правильно говорите, последнее, но просто это очень сложно реализовать. Давайте мы ответим на этот вопрос текстом Священнописания из послания к Коринфянам. «Совершайте же теперь самое дело, дабы что усердно желали, то исполнено было по достатку». Пропускаем. «Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет». А не потому, кто чего не имеет. Первый ответ на вопрос, который я хотел сказать, сколько? Первый ответ, друзья. Жертвенность определяется не потому, чего у тебя нет, а потому, что у тебя есть. Вот у меня есть мало. Вот поэтому малому и определяется твоя жертвенность. Еще раз. Для какого-то очень богатого человека, возможно, там, пожертвовать миллион, не такая большая жертва, как пожертвовать для бедного рубль, понимаете, да? Определяется не потому, сколько ты вот даешь, а потому, что у тебя есть. Приведу два простых примера. Однажды ко мне обратился один брат. Я был у него дома, это очень богатый человек. Я называю таких людей владельцы заводов, газет, пароходов. Вот и он говорит: Денис, у меня есть проблема. Когда ко мне обращаются за помощью, я очень часто помогаю деньгами. Но я не чувствую этого. Он мне говорит: человек, дай мне 50 тысяч взаймы. Я ему отдал 50 тысяч, и у меня никак это ничего не изменилось, абсолютно ноль. Я даже не заметил, что их отдал. Один раз, говорит, мне просили там, ну, 5 тысяч долларов, я дал, а потом мне их возвращают через год, а я даже не мог вспомнить, что я их отдавал. Ну, то есть это деньги, которые для него не имеют значения. А, говорит, больше суммы меня никто не просит, меня ни разу не просили там. Вот, говорит, если бы меня попросили, допустим, 500 тысяч долларов, это для меня было бы, ну, достаточно существенно, но никто не просит. Как бы у людей же... Да. И он говорит: вот как мне жертвовать? Не, он меня просил не говорить адрес, да. Вот. И он спрашивает: как мне жертвовать? И я, когда он меня спросил этот вопрос, я ему рассказал одну историю. Эта история случилась с кайзером Германии, еще это во времена вот 17-18 век. К нему обратилась одна вдова. То есть кайзер Германии, это, ну, как бы президент Германии по-нашему, да. К нему обратилась одна вдова, и она говорит, вот, обращается к нему и говорит: вы знаете, мой муж был военным в вашей армии, и он погиб. Я осталась одна вдова, и у меня не хватает денег на проживание, мне нужно хотя бы там, ну, какую-то определенную сумму денег в год, чтобы я могла жить. И тогда этот кайзер, знаете, что сделал? Он посмотрел на свой стол, как раз это было время обеда, и там были блюда. И он подзывает повара и говорит: слушай, вот это блюдо сколько стоит? Вот себестоимость этого блюда. А он говорит: ну это вот столько-столько, это не мало, а вот это блюдо, а это подороже, а вот это, а это еще дороже. И вот он нашел блюдо, которое в год ему обходится примерно так же, как эта вдова просит, понятно, да? И он говорит: вот больше ты мне это блюдо никогда не готовь. Все, убираем из моего рациона это блюдо. А деньги, которые ты тратил на это блюдо, отдавай вдове. Понятна логика? В этом случае что происходит? Он мог бы сказать: дайте вдове из казны государства. Мог бы сказать, да? Но в этом случае не было бы его жертвенности. Он бы никак не участвовал в этом вдове. А вот в данном случае он как бы от себя оторвал, да? И это жертвенность. И вот я рассказал этому брату этот пример, но он все понял, конечно. И он говорит: я потом стал так и делать. Вот когда ко мне обращаются, я начал думать. Вот я решил себе купить новую машину, запланировал и решил... А потом ко мне, как раз, один брат обратился один за помощью. И я купил себе машину немножко ниже класса, разницу отдал ему. То есть есть определенное состояние жертвенности, понимаете, да? Это, кстати, хороший принцип. И вот усердие, смотрите, принимается потому, кто что имеет. То есть ты должен в этом быть участвующим. Пусть ты пожертвуешь совсем мало, но это твоя часть жертвы. Это не, ты не чьи-то деньги пожертвовал. Очень легко быть жертвенным, если у тебя, ну, есть чьи-то деньги, ты их жертвуешь легко, да, там. Вот, или еще что-нибудь. Хорошо, друзья, если человек участвует в жертвенности самостоятельно, это должно как-то отражаться на самих нас. Смотря по тому, кто что имеет. Друзья, нам не нужно переживать, если у нас есть мало. Нам об этом переживать не надо. Пусть мало. Пусть вы пожертвуете 10 рублей. Друзья, но эти 10 рублей будут из того, что у вас есть. И, конечно, здесь очень важное слово – это «если есть усердие». Друзья, если усердия нет, то хоть миллиард у вас есть, вы ничего не пожертвуете. Но если есть усердие, то и вы со 100 рублей пожертвуете нуждающимся. И поэтому вопрос, друзья, сколько? Вопрос сколько? Первый ответ на этот вопрос, ну вот с вашего, сколько у вас есть, вот от этого нужно отмерять. Второй ответ на этот вопрос, здесь написано 7 стих, потом мы вернемся ко всему тексту, 7 стих. «Ибо доброхотно дающего любит Бог, каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением». Второй, друзья, показатель, сколько... Это показатель, сколько у тебя сердце позволяет. Но здесь есть очень важный момент. Вот представьте себе, что... Ну, нас вот... Что представлять? У нас ситуация, вот она в церкви сегодня. Есть Миша и Вика, да? И вот жених хочет подарить невесте букет цветов. И он идет в магазин покупать букет цветов. Почему он это делает? Потому что ему хочется своей невесте делать приятное. На какую сумму он купит деньги... Но не больше, чем у него есть, правильно же, да? Вот у него есть там 1000 рублей, он может купить максимум на 1000. Есть 20 тысяч, может купить максимум на 20. Но на 20 вряд ли он будет покупать, потому что, ну, как бы неразумно. И на эти деньги можно что-то еще другое купить. Получается, как бы он может купить на ту сумму, сколько у него есть. То есть возвращаемся к предыдущему тексту, потому что имеет. Но теперь возникает вопрос, а сколько ты можешь пожертвовать? И если человек действительно любит, он скажет, да я и на 10 тысяч куплю, и на 15 тысяч куплю. А представьте такой жених, который скажет, ну у меня есть 20 тысяч, ну вот эта розочка сколько стоит? 60, да. А это ромашечка? 2. Вот дайте мне ромашечку. Ну он скажет, ну у меня, понимаете, у меня сердце больше не расположено. Вот доброхотно дающего же, вот доброхотно же дающего, без принуждения. Ну вот у меня вот доброхотно, без принуждения, вот на одну ромашечку. Тогда невеста что скажет? Слушай, зря я согласилась, да? То есть это же показатель любви. Некоторые люди говорят, ну вот апостол же пишет, доброхотно дающего любит Бог, без принуждения и без огорчения. Вот без принуждения и огорчения я пожертвую, ну рубль, ну полтора, может быть. Ну не тысяча, а просто рубль. А если 2 рубля, это уже с принуждением, с огорчением. Друзья, о чем это говорит? Это говорит о его отношении к Богу. Раз у него, ему жалко, значит, у него нет расположения к Богу. Друзья, вот эта фраза «без принуждения и огорчения», вот эта фраза, она не дает нам право мало делать. Оно является показателем нашего отношения к тому, что мы делаем. Потому что если я действительно люблю Бога и понимаю, что благотворительность – это важно, то у меня не будет принуждения, огорчения даже при крупных каких-то пожертвованиях. А если я даже рубль не могу пожертвовать без принуждения, огорчения, мне жалко, ну это показатель твоего духовного состояния. Поэтому, друзья, сколько? Сколько возможно? И насколько ты любишь Бога? Вот насколько ты ценишь это? Вот, друзья, обратите внимание, что в отличие от Ветхого Завета, здесь не определяются цифры. В Ветхом Завете написано десятина. Так же, да? 10%. А в Новом Завете? Ну, сколько хочешь. Друзья, вы обратите внимание, насколько это сложнее. Согласитесь, сложнее? Где-то в Европе открыли кафе, где... Ну, обратите внимание, в Европе, не в России. В России бы не сработало. В кафе в Европе открыли, где клиенты платят не по прайсу, не цен, а сколько хотят. Вот человек... Говорит, мне чашечку кофе. Ему принесли чашку кофе. И он платит, сколько ему хочется. Но я говорю, что в России этого не сработало бы. Закрылось кафе завтра же бы. Вот. Потому что у нас уровень, индекс благотворительности низкий. И вы знаете, владельцы кафе отметили, что у них прибыль увеличилась. То есть люди хотят платить больше, чем по прайсу. Вот то же самое с благотворительностью. Обратите внимание, вот... Легче было бы жить по Ветхому Завету. Легче жить так. 10% – отлично. Вот 10% я же. Ну, легче. Все отдал, все встал на этот закон. Все, я... А здесь ты проверяешь самого себя. Пожертвовал. А может быть, больше было. А вот как мое сердце... Друзья, это намного сложнее путь. Но это путь любви. Это то же самое, как отношение жениха и невесты, мужа и жены. Друзья, никакая жена не скажет, будешь дарить мне 3 раза в год цветы, розы, по 23 цветка в букете, и на этом достаточно. И человек записал себе, знаете, там зафиксировал, и там, как робот по расписанию розы, приносит 23 цветка каждые 3 месяца, и на этом он функцию свою выполнил, все, он любит жену. Друзья, нет. Вот то же самое и в Новом Завете. Нет ограничения. Вот доброхотно дающего любит Бог. А сколько ты будешь жертвовать? А вот неизвестно. Вот и смотри по своему сердцу. Друзья, вот вопрос, сколько самый сложный. Но обратите внимание, что здесь апостол Павел тоже обращает взор людей на то, что если ты будешь много жертвовать, то ты будешь получать от Бога. Христос говорит, кто будет жертвовать, тому Бог явно будет воздавать. И здесь, при этом скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью. Как написано, расточил и раздал нищим, правда его пребывает вовек. Дающий же семя сеющему в хлеб, и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Обратите внимание, здесь милосердие, финансовое милосердие, сравнивается с плодами правды. Это не просто так деньги, это плоды правды. И Бог их усилит и умножит. Друзья, и когда нам жалко жертвовать, жалко помогать бедным, жалко помогать нуждающимся, друзья, давайте вспомним, что кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Как много христиан я знаю, которые в своей жизни очень скупо живут. Почему? Да потому что у них кошелек закрыт для нуждающегося. Они, как Иудушка Головлев из книги Салтыкова-Щедрина, пожелают всех благ, но ничего не дадут. И поэтому его прозвали Иудушка. Почитайте эту книгу, очень хорошая. Итак, друзья, сколько ответов нет на этот вопрос, а есть настроение твоего сердца. И это очень важно. Друзья, еще два коротких текста, очень коротких. Хотя этот текст длинный, но мысль короткая. Кому жертвовать? Кому? Потрясающий текст. Всякому просящему тебя дай. Друзья, очень часто люди спрашивают, вот всякому просящему тебя дай. А вот там на водку просят, еще что-то. По контексту, под словом всякого, знаете, кто имеется в виду? По контексту. Написано дальше. Смотрите. И если вы любите любящих вас, какая вам за то награда? Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо грешники то же самое делают. Если взаймы даете только тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за это благодарность? Ибо грешники то же самое делают. Но вы любите врагов ваших, благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он, Бог, благ и к неблагодарным, и к злым. Итак, будьте милосердны, как Отец милосерд, то есть как Отец милосерд, и к неблагодарным, и к злым. Не судите, не судимы будете. Давайте, и дастся вам меру добрую, трясенную, нагнетенную и так далее. Друзья, то есть здесь идет речь о том, что вот всякому, то есть даже человеку, который неблагодарен и который злой, и который вам, к вам относится плохо, написано, благотворите кому? Ненавидящим вас. То есть, если вот посмотреть на всех людей нас окружающих, то самые люди, которым мы меньше всего хотим благотворительностью заниматься, это люди неблагодарные, которые спасибо не скажут. И люди, которые нас ненавидят. Вот человек нас ненавидит и неблагодарный. Мы не хотим ему делать добро. А Христос говорит, вот даже им надо делать добро. Уж тем более всем остальным. Друзья, Христос конкретно учит. Это очень сложная истина. Очень сложно для реализации в практике. Очень сложно переступить через самого себя. Друзья, но Христос учит тому, что надо оказывать добродетель даже людям, которые неблагодарны. И даже людям, которые лично ко мне относятся очень плохо. Он злой, он тебя ненавидит, он тебя всячески, может быть, плохо к тебе относится, а ты ему благотвори. Ты ему давай взаймы, ты ему благотвори, ты к нему хорошо относись, и тогда ты будешь сыном Всевышнего, то есть ты будешь подобен Богу. Почему ты будешь подобен Богу? Да потому что Бог тоже благотворит и злым, и неблагодарным. Друзья, кто благодарит за то, что солнышко сходит? Каждый день солнышко сходит. Сколько человек благодарит Бога за это? Ну, мало людей. А написано, а солнце всходит и над злыми, и над добрыми, друзья. И пусть никто не благодарит, пусть никто не говорит спасибо Господи, что солнце сегодня взошло. Но оно всходит, потому что Бог такой, и Он нас учит. Итак, кому, друзья? Нет ограничений. Мы не можем сказать, что мы не будем давать деньги этому человеку, потому что он просто неблагодарный. Я ему много раз давал, а он мне спасибо не сказал. Ну и что не сказал? Написано, а праведник милует, и взаймы дает. Так написано, милует. То есть он не возвращает, а праведник милует, взаймы дает. Друзья, это важно, чтобы наше отношение... Вот почему это важно? Потому что если мы даем благотворительность, оказываем только людям, которые к нам хорошо относятся или благодарны, это значит, что мы строим отношения с ними, а не с Богом. Это ничего особенного в этом нет. Грешники тоже так же поступают. Никакой разницы нет между благотворительностью христианина и грешника, если эта благотворительность зависит от состояния человека, которому ты даешь. А вот если благотворительность зависит только от моего послушания Богу, а не от состояния человека, это действительно благотворительность христианская. И вот эта благотворительность, она приводит к награде. Посмотрите, опять текст о награде, да? Вы получите награду, и дастся вам, 38 стих, давайте и дастся вам, друзья. Нельзя эти тексты обходить вниманием. Они действительно говорят нам о том, что награда Божия, она будет человеку, который занимается благотворительностью. Ну и последний вопрос. Вопрос как? То есть, вот каким образом? То есть, вот реально как это делать? Это очень простой вопрос. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Несколько коротких мыслей, уже время очень много. Мы с вами хотели в час закончить, а уже час 04 прошло. Ну, буквально пару минут. Здесь несколько мыслей. Первая мысль, друзья, чтобы это было планомерно. Благотворительностью надо заниматься планомерно. Каждую неделю. Это не раз в год. Никогда нам объявили, вы знаете, там случился там пожар, там еще что-то, и тогда мы начинаем нервничать, и тогда мы что-то начинаем делать, судорожно ищем деньги. Друзья, нет, здесь идет речь о том, что это делать надо планомерно. То есть мы должны быть готовы к этому. У нас должна быть в бюджете нашей семьи, должна быть определенная часть, откладываемая на благотворительность. Это нормальное состояние христианской семьи, христианина лично каждого, чтобы этот человек делал. Итак, планомерно. Апостол советует это делать один раз в неделю. Я не вижу причин, почему этому совету нужно изменить сейчас. Раз в месяц или раз в год, раз в неделю абсолютно нормально откладывать от того, что у тебя есть, на благотворительность. Второй, друзья, момент. Здесь написано «отлагает у себя и сберегает». Вот это очень важный момент. Почему не написано, я помню, один брат мне позвонил, говорит, Денис, можно я тебе деньги дам, а то их, я обязательно их потрачу. Вот. А ты мне их отдай через месяц, я хоть куплю себе что-нибудь полезное. Друзья, вот очень часто мы с вами подобны этому брату, который не может деньги в руках хранить. Деньги, отделенные для Бога, надо научиться сохранять. Здесь не написано потрать их сразу. То есть вот ты отложил и сразу их отдай вот нуждающимся. Не факт. Сберегай. До какого момента? Пока не понадобится. То есть, друзья, очень часто бывает так вот, объявляют в церкви, друзья, есть нужда. Человек попал в переживание. Нужно помочь. Вы говорите, ой, вы знаешь, Денис, вот если бы ты раньше сказал, а как раньше знаешь? Ты же не знаешь, когда случится какая-то проблема. А как бы хорошо, каждый зал сказал, Денис, хорошо, мы уже полгода собираем деньги. Все, у нас уже готово, мы можем собрать крупную сумму, у нас уже все готово, мы давно собираем. Друзья, мы живем в мире, где случаются проблемы. Это не должно быть для нас неожиданно. Это не должно быть для нас неожиданно, друзья. Это должно быть для нас планомерно и закономерно, когда мы собираем деньги на будущую нужду. Мы не знаем, что случится. Может, у верующих сгорит дом, может, кому-то нужна операция, может быть, у ребенка что-то случится, может быть, кому-то соседям помочь. Мы не знаем, что. Но мы заранее собираем деньги, друзья. Это правильно. И когда, еще раз скажу, когда приходит нужда, кто-то говорит, Денис, ну сейчас у меня нет, поэтому я 100 рублей пожертвую. Друзья, это грех. Потому что у тебя раньше было, куда ты раньше деньги дел. И если у нас не будет этого планомерного сбора, то тогда будет побор, понимаете? Тогда, это очень неправильная ситуация. Планомерность и сбережение. То есть я у себя сберегаю. Знаете, иногда бывает так, вот человек, у него есть там 20 тысяч рублей, например, на благотворительность. Он думает, ну пока никому не надо, я их потрачу, а потом верну. Да? Друзья, это Божьи деньги, пусть они лежат для Бога. И это у себя сберегать, друзья, это не в церкви. Я убежден в том, что нужды церковные, которые в кассу мы кладем, это нужды церковные, там поездки какие-то, дом молитвы, ремонт сделать, аппаратуру новую купить, детей в лагерь отвезти. Вот эти текущие нужды. Но вопрос благотворительности, это вопрос особый. Не надо, знаете, как в некоторых странах, в Германии, я слышал, лютеранские верующие, они вот на работе там подписали бумажку, что 10% от моей зарплаты фонд церкви, и все. И живут счастливо, ни о чем не думают. У них зарплата на 10% упала, и они ничем не думают. Друзья, это неправильно. Это у себя надо делать. Ты берешь деньги себе лично. Ты начинаешь думать, куда их деть, друзья. Это не функция церкви. Это не братья в церкви должны думать, куда деньги девать. Вообще, это не брать, это не диаконская работа заниматься благотворительностью вот в этом плане. Это работа конкретно вас. Конкретно каждая сестра, конкретно каждый брат, каждая семья должна у себя самой собирать деньги и думать, куда их пожертвовать. Друзья, и творить милостыню, а не говорить, у нас есть пресвитер, я ему отдам, пусть делает, что хочет. Это тоже неплохо, у нас есть фонд, например, нужды святых, у нас есть люди, которые нуждаются, я на своем сайте об этом часто пишу, и вы знаете, что можно пожертвовать туда и туда, но это хорошо, когда вы собрали, подошли ко мне и говорят, Денис, вот там вот ты описал нужду, вот туда отдай. Но неправильно, Денис, куда хочешь отдай, вот у меня есть там 500 рублей, куда хочешь отдай. Друзья, это, знаете, это слишком простой способ. Подумай сам, помолись сам и реши, куда ты хочешь пожертвовать эти деньги. Помолись, чтобы Бог послал тебе нуждающегося, которому ты дашь. Итак, это должно быть, во-первых, постоянно, это должно быть планомерно, это должно быть заранее, еженедельно. Друзья, это должно быть у себя, сберегает, и человек должен определять, куда девать эти деньги. Друзья, возвращаясь к самому началу нашего разбора или нашего такой темы, я хотел бы отметить, что учение о благотворительности – это учение касается нашего духовного состояния, нашего духовного развития. Это учение, которое в первую очередь направлено на благо мне, а не нуждающимся. Помогая другому, друзья, я формирую самого себя. Я творю праведность свою при помощи милосердия другим. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы эта тема, она в наших сердцах нашла некое такое, знаете, беспокойство, что ли, чтобы мы беспокоились об этом, чтобы мы не просто послушали, забыли, но чтобы мы могли это реализовывать в нашей жизни, в ежедневном нашей практике. Пожалуйста, друзья, если есть какие-то вопросы, вы можете их задать, если нет, то мы с вами будем молиться. Да. Вопрос...